Говорит Радио Свобода. В эфире аналитическая передача «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. В этом выпуске вы услышите: парламент Азербайджана расследует российско-армянскую оружейную сделку, итоги съезда ингушского народа, американская политика в отношении государств Южного Кавказа при новом президенте и центры помощи детям-инвалидам в России. Баку продолжает обсуждать распространенную недавно информацию о передаче Россией Армении большой партии вооружений. МИД Азербайджана продолжает изучать эту информацию, заявил на днях первый секретарь внешнеполитического ведомства страны Эльхам Палухов. МИД России опроверг факт поставок вооружения Еревану, что, впрочем, никак не повлияло на позицию официального Баку. Список российских вооружений, переданных по версии Баку соседней Армении, опубликовали азербайджанские средства массовой информации. Эту тему анализирует в своем материале Олег Кусов.
В списке указаны 21 танк, 27 БМП, 12 БТРов, ракеты разных марок «Шилка» и «Стрела», минометы, гранатометы, боеприпасы. Всего на 800 миллионов долларов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с опровержением этого утверждения.
Мы обратили внимание на публикацию в азербайджанских СМИ текста некого документа за подписью конкретного человека, перечисляющего огромное количество военной техники, военного имущества, которое было якобы поставлено в Армению совсем недавно. Мы провели вместе с Генеральным штабом расследование этой ситуации. Человек, чья фамилия упоминается в азербайджанских СМИ, никаких документов не подписывал и никаких поставок в прошлом году в Армению не осуществлялось.
Посол России в Азербайджане Василий Истратов официально вручил ноту министру иностранных дел республики Эльмару Мамедьярову о том, что Россия оружие Армении не передавала и что подобная информация, распространенная азербайджанскими СМИ, наносит вред Азербайджана российским отношениям. Ни заявление министра Сергея Лаврова, ни нота МИДа России не смогли убедить официальный Баку. Об этом говорит заявление представителя МИДа Азербайджана о том, что этот вопрос остается в нашем поле зрения. Конец статы. Экс-советник президента Азербайджана, глава фонда прикаспийских исследований Вафа Гулузаде, полагая, что Москва продолжает вооружать Ереван против Баку.
Это не новое явление. Нам было известно, что в 1994-1996 году, как заявлял об этом в Российской Госдуме покойный генерал Роклин, Россия тайным образом поставила Армении оружие на 1 миллиард долларов. После этого Россия подписала с Арменией договор о союзничестве фактически. И, как заявлял господин Лавров, Россия не считает это противозаконным делом, хотя это противоречит всем решениям ООН, ОБСЕ, о том, чтобы не поставлять оружие в регион конфликтов. Тут есть еще одно сильное противоречие с самого начала. Россия, как председатель СНГ, должна была сделать все, чтобы в СНГ был бы мир. А Россия этого не сделала, наоборот. И кроме того, Россия, как глава СНГ, вместе с тем является постоянным членом Минской группы, которая ответственна за урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией. И в то же время она вот проводит такую политику. На Азербайджан постоянно оказывается военно-политическое давление.
Так считает Вафа Гулузаде. Информация о поставках российского оружия – это провокация с целью осложнить ситуацию вокруг Армении на международной арене, убежден руководитель аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.
Как известно, мониторинговая группа Парламентской ассамблеи Совета Европы предлагает лишить Армению на время голоса в этой организации. И в этом контексте эта информация как бы вот вписывается очень. Потому что с учетом достаточно напряженных сегодня отношений ряда европейских стран с Россией, это очень как бы будет положительным элементом для этого голосования с точки зрения Азербайджана.
Военная помощь Еревану оказывается с целью давления на Баку, убежден глава фонда прикаспийских исследований Вафа Гулузаде.
Я лично расцениваю вот эту поставку оружия и как попытку сделать Армению настолько сильной, что в случае необходимости вновь, так сказать, разжечь войну против нас, и одновременно как фактор военно-политического давления на Азербайджан, чтобы Азербайджан пошел на неприемлемые для себя предложения России. А это ввод российских войск на азербайджанские оккупированные территории. То есть Россия не отказалась от мысли восстановления своего военного присутствия в нашем государстве.
Армения имеет право поддерживать баланс сил в регионе. При этом она обязана соблюдать международные договоренности, подчеркивает руководитель аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.
Вы знаете, что вот Азербайджан, по крайней мере, последние годы, 2-3 года особенно четко так выделено, увеличивает свой военный бюджет, причем это делается открыто, об этом заявляют первые лица Азербайджана, что они увеличивают свой бюджет многократно для того, чтобы вот возвратить территории, связанные с Карабахом или вокруг Карабаха. То есть такая, знаете, вот милитаризация региона идет, и, в общем, происхождение, к сожалению, внутренний характер носит. То есть именно вот первым долгом со стороны Азербайджана. И поэтому было бы, мне кажется, очень наивно думать, что Армения не попытается поддержать баланс сил в регионе. Вот в этом контексте, если смотреть, то сотрудничество, которое есть двустороннее военное с Россией у Армении, оно легальное сотрудничество. Поэтому я не понимаю, о чем идет речь, когда начинают шуметь, что Россия продала оружие или дала оружие Армении. У нас официальные отношения. Мы с Россией являемся членами договора коллективной безопасности, в рамках которого Армения может рассчитывать на льготную покупку вооружений, в частности российских. То есть это все легально делается. Более того, в двусторонних отношениях покупают вооружение у Украины, покупают вооружение у Пакистана. И мы такой шум не поднимаем, потому что это в рамках их официальных договоренностей. Главное, на что должны обращать внимание и в Азербайджане, и в Армении, и в России, и в международном сообществе, на следующее. Нарушается ли вот этими поставками вооружений международные обязательства, которые взяли наши страны? Например, Азербайджан, Грузия и Армения в рамках договора по обычным вооружениям Европы взяли обязательство, что за квоты там не будут нарушены по обычным вооружениям.
Россия имеет юридическое право продавать вооружение своему союзнику по организации договора о коллективной безопасности, полагает российский эксперт Александр Караваев. Однако, с моральной точки зрения, Россия должна придерживаться принципа паритета между двумя конфликтующими странами. Но все же факт поставок вооружения в Армению остается недоказанным, замечает Александр Караваев.
Поставка военной техники в Армению со стороны России могла быть, а могла и не быть. И проблема заключается в том, что Россия, как участник миротворческого процесса вокруг Нагорного Карабаха, с одной стороны, она как с моральной точки зрения, с точки зрения интересов Азербайджана и независимого миротворчества, она не должна снабжать вооружением и техникой конфликтующие стороны. Но при этом в рамках тех соглашений, которые заключены внутри ОДКБ, структуру которой входит Армения, Россия не имеет ограничений юридического свойства по поставкам военной техники Армении. И поэтому такая поставка, в принципе, она могла бы быть.
России выгоден баланс в отношениях между Арменией и Азербайджаном, убежден Степан Григорян.
У России нет интереса в контексте карабахского конфликта, чтобы было бы нарушение равновесия. Наоборот, как раз России нужен баланс сил в карабахском измерении. Почему? Потому что, безусловно, Россия дорожит не только своими хорошими союзническими отношениями с Арменией, но и, безусловно, дорожит своими отношениями с Азербайджаном. Потому что у Азербайджана есть очень серьезные другие аргументы, которые она может серьезно влиять на Россию. У Азербайджана нефть и газ. Азербайджан также одна из стран Каспийского бассейна. Здесь также у России и у Азербайджана очень серьезные планы совместные. Азербайджан с Россией этот проект «Север-Юг» в проекте участвует. Поэтому рычагов как бы влияния или воздействия Азербайджана на Россию очень много. Поэтому, как нам кажется, России выгоден вот этот баланс сил. Наоборот, России невыгодно в карабахском контексте нарушение равновесия в регионе.
Это был руководитель аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян. Россия продолжает проводить силовую политику на Южном Кавказе. Военная помощь Армении – составляющая этой политики, полагает Вафа Гулузадем.
Все это противоречит чисто российским интересам, потому что если у руководителей России есть политическое видение и стратегическое мышление, Надо понять, что эпоха военной оккупации каких-либо территорий со стороны России, она кончилась. В свое время русские цари создали Великую империю. Большевики эту Великую империю приумножили, расширили после Второй мировой войны в особенности. Но теперь уже ситуация совершенно изменилась. Сейчас Россия должна думать, чтобы сделать себя притягательной для всех своих соседей, а не страшной для них, от которой бы они опасались и искали бы спасение в Западе. Но Россия как раз делает все для того, чтобы наши государства вот именно так и действовали. Поэтому, конечно, я считаю, этот шаг военной опоры и вооружения Армении неразумным шагом, не отвечающим интересам России. Российская внешняя политика нуждается в серьезном пересмотре. Интересы России же.
Говорил глава фонда прикаспийских исследований Вафа Гулузаде. После обнародования информации о российских военных поставках Армении на сумму 800 миллионов долларов Москва оказалась в сложном положении, отмечает российский эксперт Александр Караваев.
Если поставки и не было, а ее ведь могло и не быть, никто сейчас не может дать полную гарантию в том, что это свершившийся факт. Или это просто информационный вброс? В этом случае Россия вынуждена каким-то образом отвечать и демонстрировать транспарентность в расследовании вот этого случая, был ли он или не был.
Так считает российский эксперт Александр Караваев. На днях депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» политолог Сергей Марков в интервью бакинской газете «Эхо» заявил, что, цитирую, «поставки оружия Армении создают баланс, уменьшают риски, предотвращают сползание конфликта между Арменией и Азербайджаном к возобновлению боевых действий».
Это был Олег Усов. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». В выходные в Ингушетии состоялся съезд ингушского народа, на котором и делегаты, и президент обсуждали самые насущные проблемы республики. Диалог, подобный этому, состоялся впервые за долгие годы. Предыдущий глава Ингушетии Мурат Зязиков на прямое общение с народом шел крайне неохотно. Наблюдатели уже оценивают прошедший съезд как событие уникальное. Может быть, участники мероприятия и не сумели получить ответы на все интересовавшие их вопросы, но новый президент, по крайней мере, продемонстрировал свою готовность на эти вопросы отвечать. Этот материал подготовил Андрей Бабицкий.
Политолог Сергей Маркедонов считает, что съезд решил, по крайней мере, одну проблему. Восполнил недостаток легитимности ингушской власти, образовавшейся при предшественнике Юнусбека Евкурова.
Здесь несколько основных выводов. Первое – это попытка новой власти ликвидировать дефицит легитимности, который образовался при Зязикове. Потому что было ощущение, что во времена президентства Зязикова власть и общество просто развиваются в параллельных мирах. Они не пересекаются. В результате и общество, и светская оппозиция варится в каком-то собственном соку, и власть тоже в собственном. Есть свои представления, свои правила игры, которые никак вообще не встречаются. И отсюда действия власти с самим обществом воспринимались как какие-то, может быть, я резко скажу, как оккупационные или что-то в этом духе. Они не воспринимались как действия власти своей, которая защищает насущные интересы граждан. Я не думаю, что в этом есть результат каких-то философско-политических откровений, это чистая прагматика. Наверное, трудно считать офицера российской армии, каковым является Евкуров, мыслителем политическим. Но очевидно, что этот человек очень прагматичный и как прагматик понимает необходимость этого диалога. Диалог этот действительно на символическом уровне стартовал.
Один из лидеров ингушской оппозиции, Магомед Хасбиев, полагает, что собираться надо было раньше, когда власти запрещали проведение подобных съездов. Понятно, что когда они разрешены, для участия в них не требуется гражданского мужества.
Вообще, по Конституции Республики Ингушетия, президент Республики Ингушетия обязан ежегодно созывать съезд ингушского народа. Сидя 6 лет, Зязиков нарушал Конституцию Республики. Он ни один раз не провел съезд ингушского народа. Пятый чрезвычайный съезд в 2008 году провели мы, организатором которого являлся я и отец Макшерипа Аушева, Магомед Хаджи. Тогда собирали. Вот такое время нужно собирать съезд, а не тогда, когда все хорошо, все замечательно, и когда те, которые убивали, уничтожали народ, те, которые коррупцию устроили в невиданных масштабах республики, когда те, которые гражданскую войну устроили, когда те, которые антироссийские настроения здесь устроили по всей республике, люди уже говорили о отсоединении России. Когда вот до такого состояния доходит республика, вот тогда надо было проводить съезды, и все элите бизнес и политэлите Ингушска, которая сейчас собралась, нужно было собраться тогда. Мы же тогда рассылали им, по всему миру рассылали пригласительные. Никто же из них не приехал. 100 с лишним человек было на съезде, рискуя своей жизнью, которые приехали. Обычно съезд это просто его раздувают, что съезд, народ собрался, люди высказали свое мнение.
Тем не менее, нынешний съезд имеет исключительный контекст. Мероприятие фактически одобрено первым лицом государства, выдвиженцем которого Евкуров и является, Сергей Маркедонов.
В чем отличие этого пятого съезда от 4 предыдущих? Наверное, никогда еще федеральная власть не одобряла, скажем, подобного рода съезды так, как это было сделано на пятом съезде. Некоторый период, скажем, теплых отношений между федеральной властью и Ингушетией был в самом-самом начале 90-х годов до распада Советского Союза. Знаменитая поддержка Ельцина в Чечено-Ингушетии, которая зашкаливала, да, в свое время. Потом ситуация изменилась. И вот здесь мы видим, как президент Медведев отправил поздравительную телеграмму в адрес съезда. Это, в общем, так сказать, немножко меняет что-то и в отношениях населения и федеральной власти. Но мне кажется, что все эти замечательные достижения, без иронии говорю, действительно достижения, которые за очень короткий срок были сделаны, они не должны служить предметом для какого-то самоуспокоения, для каких-то победных реляций. Самые сложные проблемы, на самом деле, не только обозначены этим съездом, так сказать, пунктирно обозначены, и решение их достаточно сложно.
29 миллиардов, обещанные Дмитрием Медведевым Ингушетии, не помогут решить основную проблему – проблему безопасности, считает Магомед Хасбиев.
Все устали, эти 30 миллиардов людям ни к чему, тут нужно останавливать войну. Вот о чем нужно говорить. О каких-то землях, о каких-то границах. Тут самое важное идет война. Каждый день гибнут люди, каждый день. Не на съезде собираться, покричать и разъехаться, кто в Новосибирск, кто в Москву, а всем сесть вместе, не в администрации собираться там, вокруг президента крутиться, а одному у себя дома собирать, другому у себя, каждый у себя в тыпе, в роду собирать людей и решать, как решить эти проблемы.
Не на все вопросы, которые обсуждались на съезде, у президента Евкурова есть ответы, говорит Сергей Маркедонов.
Первая проблема, совершенно очевидно, это пригородный район. Мы видим, что те люди, которых Евкуров пригласил во власть, очень активно эту тему лоббируют. На съезде это была вообще одна из главных и центральных тем. И видно, насколько президент Ингушетии осторожно относится к этой теме. Он очень аккуратно старается эту тему обойти, так сказать, перевести в плоскость добрососедских отношений с Северной Осетией, как и с Чечнёй той же самой. Совершенно очевидно, что дальше Евкуров будет стоять на какой-то развилке. Либо пойти по какому-то популистскому пути, взять, приватизировать тему пригородного района и повышать популярность, но это опасно. Делать вид же, что ничего не происходит, все замечательно, президент тоже не может, потому что его теперь воспринимать стали как своего, и со своего спрос будет более суровый и жесткий. Поэтому наверняка определенное давление эмоциональное, психологическое, политическое будет делаться. А кроме того, не будем забывать и тот факт, что сам Евкуров родился в селе Тарска или Ангушт, которое находится как раз на территории пригородного района и считается, ну, наверное, тут всякие аналогии условно, но тем не менее, да, вот неким аналогом там Косово для сербов, да, вот, наверное, для ингушей Тарская и пригородный район выполняет такую роль. То есть очень сложные дилеммы будут перед президентом стоять.
По мнению одного из лидеров ингушской оппозиции Магомеда Хасбиева, сегодня необходимо в первую очередь обуздать произвол со стороны сотрудников силовых структур.
Если честно, я не думал, что этот съезд так пройдет. Среди того, что здесь творится, я думал, там чуть ли не до драк, там драки будут, думал. Но все прошло хорошо, люди вели себя сдержанно, каждый поднимался, говорил свое мнение, мне понравилось, что съезд так прошел спокойно. А что решать, все должны вместе решать. Каждый человек, кто болеет за свой народ, должны решать вопросы. Да, это хорошо, когда люди собираются. Должны собираться, должны обсуждать. Одного дня, что собрались и сказали, что нужно остановить эскадроны смерти или остановить тех, кто стреляет сотрудников, не остановишь. Нужно решать проблемы. Нужно найти корень зла, откуда все пришло. Кто начал? Начали преступники в погонах. Так нужно найти их. Так должны они извиниться. Хотя бы, чтобы те, кто взял в руки оружие против этого беспредела, кто-то из них, хотя не все, чтобы хоть кто-то из них пошел по домам и сел дома. Нужно вот так решать вопрос. Все же республики знают, какого милиционера убьют завтра или послезавтра. Все. Школьника возьми, он тебе скажет по фамилии, какого милиционера должны убить в ближайшие дни. Потому что все знают, кто здесь издевался над своим собственным народом. Нельзя думать, что одев погоны и взяв автомат в руки, что ты чуть ли не бог и выше всех остальных. И всех этих нужно собрать и куда-нибудь с переводами из республики вывести. В Ханты-Мансийский округ, Ямало-Ненецкий округ, Чукотку. Республику, чтобы до них добраться было потруднее, и чтобы эта кровь здесь не лилась.
Нет готовых рецептов у президента Ингушетии по столь острому для республики вопросу, как борьба с вооруженным подпольем, полагает Сергей Македонов.
Еще одна дилемма, так сказать, которая, может быть, так жестко на съезде не была обозначена, но, тем не менее, прозвучала, это борьба с экстремистским подпольем. Совершенно очевидно, что часть людей в Ингушетии жесткие меры приветствует, но часть, если не оправдывает экстремистское подполье, может быть, это неправильный термин, но с некоторым пониманием относится к тем мотивам, которые вынудили людей вступить на путь такого радикального протеста. И здесь тоже очень сложный выбор. Либо продолжать проводить жесткую линию, либо пытаться каким-то образом разделять, условно говоря, там, охоту на террористов и бандитов от охоты на брюнетов и бородачей, да, которая была в зязиковские времена очень популярна. Это крайне сложно. И технологически, и идеологически делать. Учитывая маленький социум, учитывая родственные связи сильные в республике и так далее. Поэтому я думаю, что съезд, конечно, фактор позитивный. На какое-то время он создаст определенную подушку, скажем так, легитимности и даст какие-то определенные коридоры для действий президента. Но очевидно, что он поставил и обозначил очень четко те ожидания, которые появились. Многие из них завышенные ожидания, на которые надо будет давать ответ, и, наверное, ответ будет не тот, на который сегодня почитатели президента или восторженные его, так сказать, сторонники рассчитывают.
Президент по меньшей мере открыт для общения с людьми, говорит Магомед Хасбиев, и это доказал не только съезд.
То, что человек посещает все села, когда Зязиков ни один раз за свое правление 6 лет не посетил ни одно село. Были случаи в Малгобекском районе, 2 семьи были избиты сотрудниками якобы ФСБ. Оказалось, это вообще сотрудники ГОВД. Люди были в масках, 4 машины, без номерных знаков. Разговаривали на русском языке с другим каким-то акцентом, думали, что осетинские. Говорили, что скоро будем в Владикавказе. Президент моментально всех созвал, все силовые структуры. Дал 3 дня им, чтобы они их нашли. А при Зязи говорили, мы не знаем. А тут нашли, и оказалось, что это сотрудник ГОВД. И президент еще приехал в это село и извинился перед обеими семьями. Вот если вот так будет действовать, если когда в республике будут говорить, чтобы взять взятку, нужно быть камикадзе, а так говорят в республике, уже такие поговорки. Если он вот так будет все пресекать и будет себя так вести, будет порядок.
Ингушетия полна ожиданий, однако съезд продемонстрировал, что не все проблемы могут быть и будут решены в одночасье.
После материала Андрея Бабицкого мы сделаем небольшой перерыв и вернемся к микрофонам через 2 минуты, после краткой сводки последних известий.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Правительство Киргизии приняло решение о прекращении использования базы ВВС в Манасе силами коалиции, ведущей военные операции в Афганистане. Об этом заявил президент Киргизии Курманбек Бакиев на итоговой пресс-конференции после переговоров в Москве с российским лидером Дмитрием Медведевым. Медведев, в свою очередь, заявил, что Россия предоставит Киргизии кредит в размере 2 миллиардов долларов и окажет безвозмездную помощь в размере 150 миллионов долларов. В Саратовской области потерпел катастрофу военный удар на вертолет Ми-24. Погибли 3 члена экипажа. Среди основных версий крушения – отказ техники и человеческий фактор. Избирательная комиссия Московской области отменила решение Химкинской избирательной комиссии, отказавшей лидеру движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой в регистрации кандидатом на муниципальных выборах. Мособлизбирком обязал химкинские власти решить вопрос до 7 февраля. В Петербурге только менее трети из почти 100 кандидатов, поддерживаемых партией «Яблоко», зарегистрированы для участия в муниципальных выборах 1 марта. Как сообщает региональное отделение партии, власти сочли подозрительными подписи в поддержку кандидатов в тех районах города, где члены «Яблока» особенно активно баллотировались. Соглашение о совместной охране внешней границы союзного государства России и Белоруссии и создание единой системы ПВО подписано сегодня в Москве. Таков итог высшего госсовета в Кремле, на котором председательствовали президенты двух стран Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко. Западные страны обеспокоены в связи с запуском Ираном во вторник своего первого космического спутника. Они не исключают, что такие технологии Тегеран может использовать при разработке новых ракет.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем аналитическую передачу «Время и мир». Этот выпуск ведет Ефим Фиштейн. Барак Обама уже приступил к выполнению своих президентских обязанностей, и теперь все ожидания, надежды, но и претензии мира, связанные с политикой Соединенных Штатов, следует адресовать только ему.
Каждое государство мира, большое оно или маленькое, пытается в эти дни понять, что сулит ему, в частности, президентство Барака Обамы. Страны Южно-Кавказского региона не исключение из этого правила. Каковы же их ожидания в связи со сменой власти в Белом доме? Это мы и обсудим в предстоящие минуты. Участниками обсуждения являются директор Центра национальных и международных исследований из Баку Лейла Алиева, доктор политических наук Арман Григорян, исследователь Центра конфликтологии при Швейцарском технологическом институте в Цюрихе, профессор политологии Государственного университета имени Ильи Чевчевадзе Гия Нодия, в недавнем прошлом министр образования и науки Грузии. Начнем, наверное, с самого общего положения. Чего ожидают от новой американской администрации правительства государств Южного Кавказа? И насколько их ожидания совпадают с ожиданиями общественности? Лейла Алиева, начнем с вас, пожалуйста.
Я думаю, очень сложно говорить об ожиданиях. А еще, к тому же, в такой географической области или части мира, которая не является приоритетом, скажем так, в американской политике. Думаю, что элита правящая может чувствовать какое-то беспокойство. Беспокойство, прежде всего, потому что были за столько лет налажены очень хорошие отношения с администрацией Буша. И это касается, прежде всего, энергетики, энергетических проектов. И все прекрасно понимали, что достаточно высоко в списке приоритетов у бушевской администрации стоит Азербайджан как альтернативный источник энергоресурсов и транспортации. Вот были установлены, конечно, всякие личные связи на уровне и администрации, так сказать, и работали какие-то лоббистские группы, я так думаю. Поэтому, возможно, все-таки было какое-то ощущение беспокойства в плане изменения правительства, а тем более такого резкого, когда власть от республиканцев перешла к власти демократа. Что же касается общественности, я думаю, что здесь было очень, как ни странно, единодушное восприятие, позитивное избрание Обамы, потому что Обама здесь, в Азербайджане, воспринимается как человек из народа, и поэтому очень много симпатий было к Обаме. И еще, я думаю, подсознательно люди очень рады тому, что есть возможность в Америке, в стране, все-таки выбрать всенародного и человека такого популярного, простого человека и видеть его своим президентом, это тоже замечательно. Я думаю, это всеми очень разделяется общественностью, такой позитивный настрой.
Спасибо, Лейла Алиева. Мне кажется, что образ, который в сознании азербайджанской общественности сложился о Бараке Обаме, не вполне соответствует действительности. Во-первых, он не всенародный, а он получил 56% на выборах. Во-вторых, он из очень богатой семьи, и говорить о нем как о простом человеке тоже не совсем правильно. А вот вдохновение и общий настрой позитивный, эйфория даже, это совершенно верно. Это сейчас имеется. И тот же вопрос применительно к Армении. Что для вас означает слово «надежда»? Арман Григорян.
Ну, во-первых, я не хочу высказывать мнение, которое будет приписываться нашему правительству. Я буду говорить от своего имени. Я хочу сказать, что я в общем согласен с госпожой Алиевой, с ее оценками, и добавить лишь два момента. Во-первых, изменение администрации в США часто не означает изменение внешней политики, особенно внешней политики. У меня больше ожиданий в области внутренней политики. В области внешней политики я больших изменений не жду. Можно лишь посмотреть на команду внешнеполитическую и команду безопасности, которую Обама избрал. В общем, это показывает продолжительность политики, чем изменения. Во-вторых, отношение к закавказским республикам, оно производно от отношений Америки с Россией, с Ираном, с Турцией. Вот в этом контексте надо посмотреть и анализировать американскую внешнюю политику и попытаться понять, какие ожидания или какие политические изменения нас ждут. Ну, в общем, я таких крутых, больших изменений тоже не жду.
Спасибо, Арман Григорян. Грузия была одной из тех немногих государств, где общественность симпатизировала скорее сенатору Маккейну, чем Обаме. Не отразится ли это на грузино-американских отношениях? Ну, скажем, не будут ли они менее дружественными, чем при Джорджа Буша? Геннадия.
Ну, я тоже согласен, что вряд ли следует ожидать каких-то изменений во внешней политике Соединенных Штатов. Что касается ожиданий, да, в общем-то, скажем так, в Грузии было такое разделение. Проправительственно настроенная часть была за Маккейна, а оппозиционная именно поэтому была за Обаму. Но сейчас, я думаю, все-таки ожидание то, что при Обаме будет продолжение поддержки, хотя, возможно, уже не будет таких личных отношений, какие были у Саакашвили с Бушем, но, в принципе, поддержки, в смысле, допустим, осуществления хартии сотрудничества, которая была подписана в самом, в общем, конце президентства Буша, в целом и правительство настроено достаточно оптимистично. Что касается оппозиции, у нее свои надежды, как они часто говорят, но я говорю оппозиция или оппозиционно настроенная часть общества, что если Буш был за Саакашвили, то Обама будет за Грузию.
Геннадия, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что для Грузии смена власти в Белом доме имеет более важное значение, чем для соседей, может быть, даже жизненно важное. Поэтому я хочу спросить, не повлияет ли приход Обамы отрицательно на перспективы вхождения Грузии в европейские и атлантические структуры?
Я согласен с Лейлой Алиевой в том смысле, что Обама пока так себя ведет, что у всех надежды на то, что он будет делать то, что они ожидают. В общем, в Америке его, конечно, очень любят левые, но и консерваторы в последнее время считают, что нет, он не такой опасный, скажем так, для консервативных. Он будет, ну, как бы продолжать во многих вещах, в общем, дело Буша, там, в борьбе с терроризмом и так далее. Так что, я думаю, очень трудно сейчас предсказать, что будет делать вообще Обама. В принципе, особенно во внешней политике. Мне кажется, что пока скорее он не будет больших изменений делать, но, в общем, увидим. Пока очень трудно говорить.
Здесь любопытный аспект имеется. Вы говорите, что пока очень трудно понять, какой будет политика Обамы, и в то же время подчеркиваете, как его все любят в Америке. Выходит так, что он нечто вроде экрана, на который каждый проецирует свои собственные надежды, свои собственные ожидания.
Именно так. Мне это как раз так представляется. Именно поэтому у него такой астрономический рейтинг сейчас в Соединенных Штатах.
Азербайджан, напротив, в последнее время позволил себе целый ряд не слишком дружественных жестов по адресу Америки и Запада в целом. Я имею в виду и гонения на журналистов, и закрытие бакинских бюро западных радиостанций, навещательных компаний. Не может ли это омрачить будущие отношения между Азербайджаном и Соединенными Штатами? Лейла Алиева.
Ну, об этом уже сказал в своей речи Элси Хейслингс, который является председателем Хельсинкской комиссии Конгресса. И он сказал, что, к сожалению, закрыть вещание американских радиостанций отразится негативно на взаимоотношения Америки и Азербайджана. И более того, даже предсказал, что жаль, потому что вместо того, чтобы обсуждать углубление отношений между двумя странами после смены администрации, эту тему может заменить обсуждение закрытия радиостанции при встрече Обамы с президентом Алиевым. Но интересно, вот что, это ведь не новая тенденция. Она идет давно, но при этом это на отношениях не сказывалось, во всяком случае, с Бушевской администрацией. Гонения на журналистов, они были еще, так сказать, последние несколько лет, они стали особенно явными. А в это время Азербайджан продолжал быть в очень хороших стратегических отношениях с Америкой. Я думаю, Азербайджан, я в данном случае говорю об официальной политике, разделяет, так сказать, внутреннюю политику, на что он распространяет проблемы свобод базовых, и внешнюю политику. Во внешней политике, во всяком случае, Азербайджан не делает ничего, что могло бы вызывать какие-то возражения или негативную реакцию со стороны Америки. Поэтому я думаю, что Азербайджан продолжает рассчитывать на это же. Но дело в том, что американский новый президент, он заявил, что мы будем внимательно следить за теми авторитарными, коррумпированными лидерами, которые зажимают свободы. И это был достаточно серьезный знак. Как его уже будет интерпретировать правительство, это другое дело, потому что у Буша тоже же были, скажем, заявки по поводу демократизации всего мира, но при этом это был принцип был избирательный, скажем так, не ко всем он применялся.
Владимир Путин высказал мнение, что с Бараком Обамой у России сложатся более теплые отношения, чем с Джорджем Бушем. Но как такое потепление может отразиться на позиции Грузии, у которой с Россией есть много несведенных счетов? Геннадия.
Что касается дружбы с Обамой, нужно вспоминать, что у Буша была как раз особенно личная дружба с Путиным в начале, но как-то к концу это изменилось. Ну, конечно, Обаму призывают многие, в том числе и в Штатах, чтобы как-то изменить в отношении к России, более, скажем, реалистичной стала политика Штатов к России. И когда говорят это, то обычно подразумевают, что Америка не должна делать таких вещей, которые раздражают Россию, в том числе поддерживать устремление Грузии в НАТО. Конечно, если будет вот такого рода изменение политики Соединенных Штатов в отношении к России, если в этом будет заключаться, так сказать, потепление, то это будет неприятно для Грузии. Но будет ли это именно так, я не думаю, хотя, как я говорил, уже увидим.
Лейла Алиева, как вам думается, при новом американском президенте что-то может измениться в американском восприятии Азербайджана? Ведь все демократические активисты из вашей страны жаловались в прошлом на то, что из-за нефти и газа американское правительство рассматривало как второстепенные вопросы демократии и прав человека. Изменится ли что-то теперь? Лейла Алиева.
Для многих это самый критичный вопрос, по которому они будут оценивать администрацию Обамы и насколько сильно будет поворот демократического президента от Буша. Я думаю, что, во-первых, очень многое зависит от администрации, которую подобрал Обама. Во-вторых, конечно, принятие решений, восприятие Азербайджана – это результат, скажем, действий многих институтов внешнеполитических, которые в Америке отвечают за принятие решений. И, кроме того, формирование политики – это не односторонний процесс. Это процесс двусторонний, поэтому он будет, особенно, как я уже сказала, по отношению к таким географическим зонам, как наша, которая не является приоритетным. Значит, это будет двусторонний процесс. Он будет формироваться в процессе президентства Обамы. И во многом будет зависеть от того, какие сигналы, какая будет идти политика именно со стороны Азербайджана. И в этом плане разница, на мой взгляд, между Бушем, администрацией Буша и администрацией Обамы заключается в том, что Обама будет более открыт информации, идущей из Азербайджана, касающейся именно демократизации, демократических сил и процессов реформ. Он будет более открыт. А уже остальное будет зависеть от того, насколько умело и консолидированно смогут передавать этот месседж из Азербайджана этой новой администрации.
В обсуждении принимали участие Лейла Алиева из Баку, Арман Григорян из Еревана и Гия Нодия из Тбилиси. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Дети-инвалиды, или, как теперь принято говорить, особые дети, по-прежнему представляют в России острую проблему. Но в последние годы российские врачи и психологи организуют все больше центров помощи таким детям и их родителям, все чаще используют для своей работы западный опыт. Передаю микрофон Татьяне Вольцкой.
Yeah. Это идет тренинг в Петербургской коррекционной школе номер 25. Преподаватели и психологи танцуют с воспитанниками. В танце общаются, хлопают в ладоши, разговаривают. Это непростой танец. Там есть свои задания. Подойти, поменяться местами, вступить в контакт с новым партнером. Под музыку всем вместе это легче и веселее. Тренинг организовали специалисты Московского центра лечебной педагогики, приехавшие в гости к своим коллегам в Петербург. Этот центр врачи и родители создали еще в 1989 году. Там помогают детям с самыми разными нарушениями – и с аутизмом, и с эпилепсией, и с тяжелыми формами детского церебрального паралича. У некоторых детей, даже самых тяжелых, лежачих, удается добиваться улучшения состояния с помощью музыки и ритма, говорит директор Московского центра лечебной педагогики Анна Битова. Она приводит в пример случай мальчика, которого зовут Святик.
Он был совсем, он лежал, но придумали, что надо, вдвоем работали, музыкант играл музыку с ритмичными долями, а второй человек, который с ним занимался, он его крутил, так, чтобы он чувствовал ощущение движения. И у него получалось движение, связанное с музыкой. В какой-то момент он под сильную долю сам начал поворачиваться. И вот это была одна история, а другая история была через ощущение. Но он зрением тоже совсем не пользовался. И брали какой-нибудь там шум океана и клали ему на пузо. И вот оно переваливалось, этот шум океана, и он чувствовал через вибрацию по телу. И вдруг видно было, что появлялся какой-то момент внимания. И вот в этот момент внимания тогда потом делали паузу. А потом опять. Потом какой-то ритм этому придали. В общем, через ритм. Мне кажется, что можно в любое занятие включить ритм. Но, правда, есть опасность. Всех незрячих очень легко посадить на ритм, и дальше с него невозможно слезть. Вот какая-то грань.
15 лет работает с такими детьми Марина Николаева в 657-й коррекционной школе Приморского района.
Вообще интересно посмотреть, да, какие приемы используют в работе вот с детьми. У меня тоже есть девочка, к которой я 4 года подходила. Не давала себя ни за руку взять, ни погладить, ни причесать, ни в руки, ничего. За 4 года она мне разрешила постепенно прикасаться к себе, брала в руки различные предметы, а закончилось тем, что она села за парту и писала, рисовала. Вот уже выпустили мы школу 23 года. Есть в классе мальчик, их 2 брата, они двойняшки. Один такой очень активный мальчик, общительный, а второй очень замкнутый, очень стеснительный. Раньше, когда вот в первый класс только пришел, он все время прятался за брата, все время ждал помощи от брата. Если брат сделает, то и я тоже. Если вдруг какая-то проблема случалась у Антоши, то и Коля отказывался. Теперь мы с ним общаемся абсолютно нормально. Он ходит на все занятия, если раньше он не ходил никуда. Он мог ходить только со мной, если в столовую, только со мной. Но дело в том, что я у них учитель и воспитатель, то есть я с ними провожу весь день. Если на индивидуальные занятия его брали, то он очень редко соглашался пойти, но если даже он пошел, то он ничего выполнять не будет, он просидит, отвернувшись, закрывал лицо руками. То теперь он общается со всеми учителями, он общается с одноклассниками, он выполняет все задания.
Сколько лет ушло на это?
Он пришел в первом классе ко мне, а сейчас в 10-м.
Святослава только готовится быть специальным психологом для детей с нарушениями в развитии.
Интересно просто, какие занятия проводятся, потому что во время обучения как бы у нас только практики, ну, короткие все-таки, а тут все вот это вот можно посмотреть вживую, какие занятия проводятся, какие работы ведутся с детьми, посмотреть как бы на жизнь таких школ.
Организовать занятия для детей стараются, конечно, не только в 25-й коррекционной школе. Психологи из многих школ и интернатов ездят за границу, перенимают опыт, стараются завести у себя то, что им понравилось там. О новой сенсорной комнате говорит психолог коррекционного детского дома в поселке Сиверский Ленинградской области Светлана Ляшенко.
Комната психологической разгрузки для снятия эмоционального напряжения, снятия каких-то негативных таких эмоций, для получения положительных, где ребенок может немножко забыться, отвлечься. Ну и каждое здесь оборудование несет, в принципе, ну, свою функцию.
Я побывала в этой сенсорной комнате, чего там только нет. Всякие приспособления для звуковых и цветовых и тактильных эффектов. Но вот Анна Битова как раз не в восторге от увлечения такими модными нововведениями. Она говорит, что со всем этим надо уметь обращаться, что нельзя использовать эти вещи механически, формально.
Вот как мы мы видим очень часто, да, как воспринимать сенсорную стимуляцию. Положил в сенсорную комнату, врубил все подряд и сияет. У нас вот эта больница для ДЦПшников, и там огромная комната для сенсорной стимуляции. Меня главный врач заводит в комнату, включает все, говорит, вот у нас тут световая панель, тут у нас рыбки, тут у нас это, тут у нас мелькает. А сам выходит. Вы знаете, я, говорит, больше 5 минут не могу находиться, у меня голова начинает болеть. А расписание он мне перед этим показал, что там у каждого пациента это клиники, просто день так устроен, там такое занятие, сякое занятие, сенсорная комната полчаса. И понятно, что это стимулирует все подряд. Возможно, что-то хорошее тоже стимулирует. Но опасность очень высокая вот каких дополнительных вещей.
Нередко психологам приходится быть настоящими виртуозами в поисках подхода к сложному ребенку, постоянно изобретать, нащупывать новое, говорит психолог Центра лечебной педагогики Елена Моржина.
У нас была девочка с ретинопатией и с поведенческими сильными проблемами, с криками, с истериками. Был вопрос, вот как выстроить ее путь. На индивидуальных занятиях такой диалог получался, но только вот надо было, наоборот, очень жестко простроить среду, и должна была быть частая смена заданий. И вот эта частая смена держала ребенка. Когда она оказывалась в вакууме, да, она не знала, чем себя занять. И эта пустота провоцировала, скажем, такой крик с мотанием головой, с аутоагрессией и с направленной агрессией. То есть структуру удерживала. Но в то же время много такой структуры. Было тоже тяжело, она в ней терялась. Как только подключалась группа, разные звуки, тоже ребенку сложно было сориентироваться. И это добавляло тоже проблем. Мы с Сашей тогда занимались, тоже думали, через что попробовать начать. И невролог нам очень помог. Попробуйте завязать вкусовой и слуховой анализатор. Такая идея предложила, завязать вкус со слухом. Такую идею. Не так легко ее было осуществить, потому что Саша сначала была вообще в полном отказе, хотела только сидеть на ритме. Ритм качания на мячик ее устраивало, любое качание устраивало, любой ритм. Как только он прекращался, прекращался диалог. Вот эта идея сработала, завязать вкусовые ощущения на слуховые. Лежало 2 или 3 инструмента, а за ним лежали разные. Мама приносила то, что она любит. Там цукаты, сок. Брали 2 вкуса только. Она выбирала какой-то звук, а этот звук еще связывался, за ним лежал еще какой-то вкусовой. Я тут большой идеи не увидала, но зато благодаря этому у нее появился интерес вообще к этому столу и к тому, что там можно что-то происходить, пошла какая-то деятельность. Мы от этого могли перейти вообще, потом пошли уже эти ящички с фасолью, стали туда прятать. А поначалу вообще приблизиться к столу было невозможно. Она от него шарахалась, а тут вот как-то мы взяли этот слух со вкусом, завязали, и для нее как будто что-то переключилось.
Москвичей приятно удивила работа с детьми в 25-й коррекционной школе. Анна Битова.
Мы считаем, что Петербург – город более социальный, чем Москва, потому что у нас на самом деле очень трудно устроить таких детей учиться, и садов нет, и, в общем, со всем этим большие проблемы.
Ну, у нас тоже, и это же коррекционная школа.
Ну, пускай хоть коррекционная школа, но полно детей, которых коррекционную школу не берут.
Все-таки здесь очень мало таких детей, нуждаются тысячи вот в таком подходе. Вот что нужно, чтобы как-то сдвинуть это?
Нужно, чтобы ваше законодательное собрание приняло закон об образовании лиц с особыми потребностями здоровья, праве на интеграцию и так далее.
В Москве это делается?
У нас закон уже по очередному разу отложен, но сейчас должны принять. В каком виде примут, я не знаю. Мы довольно много занимаемся лоббированием этого закона, но что получится, трудно сказать.
А пока помочь можно только немногим. Среди них Пати. Ее представляет воспитательница Марина Саркисовна.
Это Пати. Это наша самая красивая умная девочка в нашем классе. Правда, Пати?
Да.
Давай поздороваемся, скажем.
Здрасте.
Здрасте. Это 6-й класс. Пати 17 лет.
Гоша представляется сам.
Гоша.
Представляется и Богдан, но его вряд ли можно понять без перевода.
В этом классе также проводятся занятия по той же системе.
А вот эти игрушки, да, они для занятий, да?
Да, это методические пособия.
То есть вот такие, как для маленьких детей?
Да, ну просто уровень наших детей соответствует возрасту детей гораздо младше. Поэтому мы начинаем с самого раннего этапа развития детей. Помимо всех остальных разных целей, мы уделяем какую-то одну, наиболее важную для этого ребенка. Ну и, конечно, такая общая задача наша – это социализация детей в общество. Не только детей в общество, но и дать обществу понять, что существуют такие дети, и толерантность, уважение.
Сотрудники Центра лечебной педагогики ездят обмениваться опытом не только с петербургскими коллегами, но и с западными. Анна Битова.
У нас было очень смешно. Мы ездили с группой родителей в Берлин, и наши родители не сошлись с берлинскими. Разговор выглядел примерно так. Мама берлинского аутичного мальчика была страшно недовольна тем, что у них уменьшили количество занятий. Она с возмущением говорила: «Мы занимаемся всего 2 часа. часа. Мы подумали, что 2 часа в неделю. У нас на индивидуальном обучении ребенок обычно там совсем мало занимается. Оказалось, что это 2 часа в день, и что каждый день за ним приезжает машина, отвозит его на 2 часа в школу, потом привозит его обратно. И каждый день приходит социальный работник на несколько часов, чтобы с ним гулять и как-то проводить с ним время. Еще несколько, там, какой-то день недели у него музыкальная терапия, какой-то день недели ипотерапия. Она все равно недовольна. Наши родители были страшно обижены тем, что она не понимает твоего счастья, потому что большая часть наших аутичных детей вообще сидит без образования, и тот час, два, три часа в неделю, которые они могут получить в центре учебной педагогики, для них является единственной возможностью вообще заниматься с ребенком. Поэтому, конечно, нам до Запада еще некоторое время придется.
Наверное, это касается не только аутичных детей, и других.
В принципе, я думаю, что так остро стоит все-таки вопрос с детьми с нарушением поведения, с детьми с аутизмом и с детьми с множественной структурой дефекта. Более простые проблемы, они решаются. У нас все-таки дефектологическая эта система не так уж плохо была устроена в советское время. Просто какие-то дети выпали и не встраиваются.
Анне Битовой пора уже было возвращаться в зал на тренинг. И я не могла не спросить ее о смысле совместных танцев воспитателей и детей. Тем более, что музыка из-за открытой двери опять зазвучала громче.
Фольклорные танцы, мы вообще привезли это такой метод из Швеции, но модифицировали его, используем сейчас достаточно широко. Работаем с детьми и используем в работе с родителями тоже, и обязательно в обучении педагогов, потому что педагог должен обязательно то же самое уметь двигаться и танцевать, чтобы уметь танцевать с детьми. Это дает очень многие возможности именно и в коммуникации, и в общении, и помогает в решении поведенческих проблем. Это зависит от ребенка, от группы детей. Можно ставить разные совершенно задачи. Развитие пространственного представления, ритм. Танец решает очень много, но как центральное, это, в принципе, еще вопрос энергетической подпитки, энергетической базы, которая очень нужна для ребенка, для того, чтобы он мог учиться.
Говорила директор Московского центра лечебной педагогики Анна Битова.
Фрагмент, подготовленный Татьяной Вольской, завершает сегодняшний выпуск аналитической передачи «Время и мир». Его составил и вел Ефим Фиштейн, режиссером была Наталья Аркадьева. До встречи!
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Стало ли сегодняшнее рассмотрение дела Ходорковского в Верховном суде попыткой продлить тюремное пребывание экс-главы ЮКОСа? Об этом говорим с бывшим директором программ Фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Такого снегопада юго-восточная Англия не знала 18
лет. Причиной всему, разумеется, финансовый кризис, урезанный бюджет и недостаточное финансирование.
Ошибки. Члены группы вместо нефтепровода Баку-Новороссийск...
Конечно, если мы не сможем пользоваться аэропортом Манас...
Как может университет продаваться, пуская сюда диктатора?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».